Здравствуйте, с вами программа «Крупным планом». В рамках нашей сегодняшней программы мы узнаем, почему на протяжении всей истории существовали такие серьезные перипетии между Римом и Израилем, почему настолько различное отношение в кодексах этих государств было к рабам и к женщинам, и почему праздники, согласно христианскому обычаю, определяются по солнечному календарю, мусульманскому по лунному, а евреи где-то посредине. Сегодня гость моей программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте, Рав.
Здравствуйте.
И я ваша ведущая Елена Фридман. Рав Лайтман, скажите, пожалуйста, что это согласно каббале вот такие два прообраза, как Рим и Израиль, и между ними постоянные какие-то противостояния были на протяжении истории?
Есть противоречие между Творцом и Творением.
То есть, да.
Замыслом Творца и его поведением, и его свойством отдачи и любви, и природы творения, которое только лишь ради того, чтобы получать, насыщаться, наслаждаться, наполняться в гордости, в силе, в знаниях, в богатстве и так далее. И поэтому вся парадигма существования, то есть вся цель, вся суть, вся философия существования древнего Израиля, как группы, которая вышла из древнего Вавилона и образовалась как народ на основе равенства, возлюби ближнего как себя, которая существовала благодаря этому в ощущении высшей силы, своего развития, необходимости, перспективы, конечной цели. Все это абсолютно было противоположно варварам. То есть людям, которые считали... Они не были глупыми. Варвары не в этом смысле, а в том, да, что они считали, что жизнь вся заключается в существовании тела. Угу. И не более этого. И причем это была философия, которая насаждалась специально, четко, трезво. В ней есть многое от сегодняшних наших философий отношений к жизни, марксистско-ленинских и так далее. В Германии она была очень популярна в свое время, так, в нацистской Германии, Рим и так далее. Все это было очень четко. И римляне, они являли собой в то время действительно самую могучую силу, силу гордую, силу подчиняющую.
Силу эгоизма.
Силу эгоизма, которая считала, что завоевание, подавление, порабощение является смыслом существования народа. А в Израиле смысл существования народа был совершенно иным. И, в принципе, римляне не могли с этим согласиться.
Угу. То есть... Природно как-то.
Да, то есть не было проблемы в том, что приди и порабощай. А столкнулись два отношения к жизни, две философии, два устоя, понимаете, две идеи. И поэтому была война, поэтому было вот это жуткое сопротивление. Потому что были такие же войны, контакты, более дружелюбные, менее дружелюбные. Если не было, то есть, да, у древнееврейского народа не было такого, что мы должны отгородиться. Наоборот, приходи, живи, как мы. В храме было даже место для других народов, было специальное отделение.
Но это было тогда, видимо, да, когда народ это существовал было... на уровне духовного.
Да,
потому что
все...
сегодня, когда евреи с этого уровня упали, они очень как-то стараются.
Сегодня от этого ничего не осталось. Мы говорим только о древнем народе, и еврейском, и римском. И только лишь. Причем мы говорим о римлянах, а не сегодняшних итальянцах. Надо заметить, что это совершенно разные народы. Так что это народ, который жил до крушения второго храма по формуле «возлюби ближнего как себя».
Еврей.
Да. И поэтому у этого народа никогда не было подавления человека человеком. Большим считался человек, который по своим задаткам духовным, по своему милосердию к другим, по помощи, по взаимопомощи, по любви, ученый. который знал, что написано, почему так написано, мог это трактовать из себя. Он мог быть одновременно с этим, как Раби Йоханан Сандлар, то есть великий мудрец, но который занимался там сапожником.
Черной работой.
Да. А другой Раби Хаят, допустим, так или еще, то есть портной. Или, то есть они занимались самой простой работой, и они обязаны были работать. Они считали своей обязанностью участвовать в простом труде.
Почему?
Потому что это задача человека в этом мире, жить в этом мире своим трудом, и кроме этого, своим внутренним, духовным возноситься до самых вершин творения. И поэтому у римлян, а римлян это было совершенно по-другому.
Разделяй властвуй.
Разделяй властвуй, да, и подавляй своей гордостью, своей силой. Евреи жили в то время совершенно по другим принципам. У них не было рабовладения. Было такое понятие, как раб еврейский,
да.
Но о нем даже писалось,
да.
Что это хуже, чем ты покупаешь себе господина, когда
да.
ты приобретаешь
если,
раба.
Если у господина есть одна подушка, он должен ее отдать рабу.
Да, то есть это практически это такой гость в доме, который очень трудно держать. Да, и обеспечивать его надо всем. Он выходит на свободу, он должен уйти с женой, с детьми, да, и нет, это, в общем, это целое. То есть никогда этого не было, не было порабощения. Да мы это видим и сегодня. Даже мы видим эти анекдоты про израильскую армию, когда солдат запросто обращается к генералу. Эй, как твои дела там или что-нибудь такое? Может обратиться так?
Может, да.
Да, потому что это в крови у народа о том, что все равны. Все равноправны.
Почему это в крови только у этого народа?
У женщин который... отношение да. к женщине, положение женщин, ее роль. Все, что есть сегодня, это совершенно не похоже на то, что было раньше. Это было абсолютное равноправие. А у других это же было подавление абсолютное.
Да.
Женщина, это же вообще не считалось за человека. Да. Это еще одна скотина в доме и так далее. Вот, а здесь были очень строгие законы, когда ты ее берешь, женишься на ней, ты вручаешь этот свадебный документ, в котором ты обязан ее содержать и так далее. Вот, то есть,
абсолютно другое отношение.
Да, к детям. Не было ни одного мальчика, который после с трех лет не начинал учиться азбуке и арифметике.
Угу.
То есть все были поголовно грамотные. Мы говорим о людях, которые жили 3-4 тысячи лет назад.
А понимаете? Время их обучали, соответственно, чему?
А время ничего. Они же, да, максимум, кто хотел преуспеть, он занимался как-то спортом, я не знаю, как он.
Спортом,
это
да.
тоже было недоступно для всех.
Да.
Ну и все, а потом что? Потом,
Даже был такой факт в истории, извините, что я вас перебиваю, что те мальчики, которые были недостаточно хорошо сложены или были просто уродливы физически, их убивали без,
да.
без всякого сожаления.
Да, конечно, это было и в Греции, и в Риме это все практиковалось. То есть мы имеем тут абсолютно по всем статьям жизненно важным совершенно иной подход к жизни, трактовку существования, ценностей жизненных и так далее. То есть человек ценился по-другому, его ценили по-другому. Он для себя представлял, что значит быть великим, стоит как воспитывать, исходя из этого, своих детей. Окружающее общество имело на него права, неважно, он был богатым или бедным. Он был обязан существовать четко в определенных законах, заданных изначально еще от Авраама, каким образом любой человек в городе, в семье, в круге в своем и так далее должен себя вести, как должен себя держать. То есть это кодексы такие четкие, которые направлены на равноправие, на уважение каждой личности, на развитие каждой личности.
Свободное развитие.
Да, не было разницы между сыном бедняка и сыном богача. Они получали одно и то же образование. Не было разницы, что девушка из бедной семьи не может выйти замуж, потому что у нее там нет какого-то приданого или из богатой. Всегда это была забота всей общины или города. Не оставалась ни одна девушка не замужем. То есть это все написано в законах, и это было очень четко выполнялось. Понимаете, ни у одного народа такого вообще не было. На сегодняшний
да.
день такого
да.
еще нет. То есть эти законы духовные, которые говорят о максимально исправленном обществе.
Угу.
Вот. Мы даже не представляем себе, на каком уровне это исправление. Царь должен был давать отчет своему народу.
И это действительно происходило?
Да, конечно.
У нас сегодня во многих законах написано, что должен представитель народа отчитываться.
Мы видим, как царь Давид. Он как бы плачет Творцу: смотри, что я царь и что я должен делать, и как я должен судить, я должен участвовать во всех разборках, я должен, я обязан, обязан, обязан. И так далее.
Ну, то есть, а корни этих идеологий, они берут своего начала из...
Только из духовного. Там, из где духовного. Все равны и полностью взаимосвязаны, и полностью определяют положение и состояние друг друга.
Это согласно.
Поэтому нет маленького и нет большого. Все, все представляет собой круг, шар.
Это согласно...
Кабале.
Кабале, то есть, или евреям. А согласно Риму...
Нет, евреям это да. И есть. Это тот народ, который ушел из древнего Вавилона, да. Взял на себя эту каббалистическую методику существования, и поэтому так обустроился. А римляне, они обустраивались согласно своему эгоизму. Угу. Это та часть Вавилона, которая... Рассказывается об этом у Иосифа Флавия, который, кстати говоря, жил в Риме, и там написал свои эти иудейские древности. И они пошли по другому пути. И развились именно благодаря вот этой вот части Средиземноморья, которая была самой такой выдающейся в тот древний мир, это в ту древнюю Экумену. И поэтому они так быстро и эгоистически развились. Они и греки. Вот. Но развились абсолютно материально, то есть в полную противоположность Иерусалиму. И поэтому Рим и Иерусалим – это синоним противоположности.
Ну, тогда скажите, пожалуйста, почему вообще существуют три религии, корни чего этого в духовном? И почему христиане не определяют свои праздники по солнечному календарю, а мусульмане по лунному? Что это такое вообще?
Потому что это две силы, существующие в природе и влияющие на нас.
Что это значит? Что это за две силы?
То есть солнце влияет на нас?
Влияет.
Оно дает нам все, дарует жизнь и все. И это очень явная сила. И согласно ею, как бы все христианские праздники, все календари, все работает под солнцем. Угу. Согласно мусульманам, они определяют себя относительно луны. То есть месяц – это лунный месяц, он четко идет от лунного на новолуния, угу. И заканчивается. Кстати говоря, то же самое и у евреев.
Да.
Вот. Месяц, который задан нам в христианском календаре, он идет из Древнего Рима. Угу. И названия их, Юлий, Август и так далее, это же все названия древнеримские. Вот. У евреев названия другие. И берут они свой календарь из средней линии. Да, потому что есть три линии в управлении нашей природой. Две линии нисходят сверху вниз, солнечная и лунная.
Солнечная – это какая? Это
христианская,
правая.
Левая.
Это правая. Левая.
Левая, да. Левая. Правая – это мусульманская, лунная. А евреи, поскольку у них тенденция в подражании высшей силы, поэтому они руководствовались кабалой, и поэтому, согласно кабалы, они взяли себе уже календарь третий, смежный. Солнечно-лунный. И поэтому у них, в принципе, получается очень сложная, с одной стороны, система вычисления, но с другой стороны, самая универсальная. Вот представьте себе, календарь, он изобретен, не изобретен, а изложен, и раньше он был до этого, но он изложен нам в своем виде где-то 2500 лет назад, и до сегодняшнего дня он четко-четко выполняется без всяких проблем. Мы знаем обороты Солнца и обороты Луны, все эти фазы их. Мы знаем заранее, когда будут происходить всевозможные високосные года, 17-летия, там, 28-летия, существуют такие периоды, 50-летия. И все это идет от первого дня творения, когда был... когда первый человек раскрыл для себя высшую силу, Адам.
То есть подобие вот этим духовным
законам. Да, и с тех пор абсолютно четко мы знаем любую дату в истории, в какой день недели это происходило, в какой год и так далее. И из этого исходят еще... Но есть и совпадения между этим центральным нашим календарем с мусульманским и с христианским.
Почему есть эти совпадения?
Потому что наш календарь состоит из двух.
Да.
Сочетая их в особой средней линии между собой. Поэтому, допустим, Часы в нем вычисляются относительные, как в мусульманском календаре. То есть весь период тьмы делится на 12. И получается относительные часы ночи. То есть час по мусульманскому календарю, он может быть 50 минут или 45 по христианскому. Потому что в христианском он просто отбивает время. Делятся сутки на 24 части равные. А у евреев и у мусульман они делятся на соответственные 12 дневных и 12 ночных. И получается зимой час длинным, а допустим, летний, ночной или дневной коротким или длинным и так далее. То есть это, похоже больше на солнечные часы, допустим, или на лунные часы, как вот принимать. Есть в этом очень много интересного, но самое главное, что это календарь, в котором все четко выполняется и известно заранее. То есть мне не надо ничего заранее вычислять. Мы видим, что если календарь, допустим, мусульманский, то там праздники могут кочевать. Угу. В одном году это летом, угу. а в другом году это может быть зимой. Угу. В христианском тоже. Он привязан только к солнцу. А здесь он четко всегда существует. Потому что на самом деле мы существуем одновременно под этими двумя воздействиями. Солнцем и Луной. Две линии.
Тогда у меня такой вопрос. Получается, что христиане и мусульмане, как бы в нашем мире, грубо говоря, это отражение двух свойств, которые существуют
Основных природных свойств. А нашей линии в природе нет.
А третьей линии-то не существует. Средней линии-то не существует в природе. Поэтому правы те, которые говорят, в принципе, что евреям нет права на существование.
Абсолютно правы. То есть сейчас вот этот вопрос будет стоять особенно сильно. Потому что сейчас, наконец-то, человечество начинает осознавать, что оно существует в мире, но в каком, и на основании чего, и ради чего, и для чего. И будет сейчас, именно сейчас, будут возникать еще более острые догадки, что секрет существования, ради чего, и вот эта вот средняя линия, которая должна вести нас к цели, где мы можем разгадать загадку мироздания, нашего происхождения, и нашего будущего состояния, всего человечества, она находится в средней линии. И вот она снова обнаруживается у этих самых евреев.
А что значит, что жизнь может существовать только в средней линии? Что это такое?
Она должна состоять из двух противоположных свойств. Мусульманской и христианской.
В правильном сочетании
между собой.
А что это за правильное сочетание?
Это непростая наука. Это не просто сочетание. Смешал в какой-то пропорции. Это приподняться над ними двумя и создать совершенно новое свойство на их основании. Да.
На их основе создать нечто абсолютно...
Да. То есть эгоизм надо употреблять правильно, левая часть, и альтруизм надо правильно употреблять, правильную часть. Но это все в подъеме. Это именно надо добавить к этому эту среднюю линию, выше эгоизма подняться и выше того же эгоистического альтруизма, который с правой линии. Uh-huh. И решение, оно непростое. Невозможно догадаться о нем. И оно просто раскрывается в Каббале и очень... непростое для того, чтобы его как-то освоить. Поэтому оно передано через многие-многие поколения до нашего времени. Сегодня мы начинаем его раскрывать, объяснять. Требуется еще много сил для того, чтобы как-то приблизить его к массам. Да.
Рав Лайтман, тогда вопрос такой. Когда евреи действительно, в каком случае имеют право на существование?
Только если они... объявляют миру о том, что у них есть действительно ключ к счастью человечества, к его нормальному существованию, к достижению абсолютному, совершенному состоянию, и когда они предлагают это всему миру. Если мы это сделаем, насколько бы не было это кажущимся смешным или таким нереально. Каким-то абсурдным, это будет воспринято серьезно. Потому что антисемитизм, предъявление к такому маленькому ничтожному народу, там 15 миллионов человек, там, чего там вообще во всем человечестве, это предъявление к нему каких-то претензий, что вы являетесь причиной всех страданий мировых,
да.
Это в принципе заявка на то, что этот народ особенный.
Вот именно в этом требовании. Вот,
конечно, они это чувствуют, что мы особенные. Только мы особенные действительно в плохом смысле слова. Что мы, пока не раскрываем смысл жизни, достижения, возможность достижения настоящего, вечного, совершенного существования, мы действительно, ограничивая этим все остальные народы, являемся причиной их страданий. То есть они без в этом абсолютно правы. То есть мы практически отвечаем на их запрос. В чем же мы виноваты?
То есть без средней линии прийти к замыслу творения, в принципе, народы мира не могут. То есть это невозможно.
Нет, никак. Мы все являемся выходцами из древнего Вавилона. Только мы взяли эту среднюю линию, а остальные...
Пошли путем эгоистического развития.
Да, и вот мы сегодня встречаемся.
Хорошо. А тогда, когда Израиль как государство имеет право на свое существование?
Тоже только в таком случае. И если мы не возьмем кабалу и начнем ее распространять и преподносить всем народам, как свет для всех народов, то, что и должно быть, то мы при этом теряем право на наше существование здесь. У нас нет никакого права на существование на этой земле и вообще как народ. Тогда мы снова будем вынуждены отсюда уйти.
Но...
Мы получили возможность прийти сюда только для того, чтобы обосновать здесь пример для остального человечества.
Но и ведь согласно даже и кабале, изгнание же уже быть не может.
А это не изгнание, мы еще и не вернулись из него.
Мы еще и не вернулись.
Да, поэтому это не считается изгнанием, и в кабале об этом сказано.
Сказано что?
Что вполне возможно, что если мы не реализуем распространение кабалы правильным образом для всего человечества, то мы должны будем оставить это место.
Потому что мы не соответствуем.
Оно нам вручено, но мы его еще не получили. Поэтому это не считается возвращением из изгнания. Мы не получили землю Израиля. Мы не создали здесь каббалистическое государство. Такое государство, каким оно было раньше, по тем же принципам. Мы взяли от английского и от турецкого мандата законы, и на них существует наше государство. Мы судим людей не по нашему древнему кодексу, а по английскому праву. Разве это вообще...
Тогда у меня такой вопрос к вам.
Да.
Государство Израиль – это государство, которое существует без конституции, без основного закона.
Да.
Вот каковым же должен быть тогда из всего сказанного основной закон Израиля? Закон Творца?
Возлюби ближнего как себя. И больше ничего. Это самое... Если мы идем с самой высшей точки,
да,
и затем начинаем раскладывать,
да,
из конца в начало, то самая высшая точка – это возлюби ближнего как себя. Очень просто, она и сказана как самый главный закон, основной закон Торы. Никто с этим, кстати говоря, в мире не спорит. Только
каждый его реализует по-своему.
Да. Но в принципе это должно быть основным законом государства. А исходя из этого, у нас есть книги, в которых четко описано, как этот закон реализовать.
То есть на всех уровнях.
Абсолютно. В обучении, в культуре, в науке, в государственном устройстве, в судебно-правовой деятельности, во всем.
И это должно являться главным законом Израиля.
Вот. Конечно. А иначе мы не народ, иначе мы не государство. Потому что мы создались именно по такому принципу. Уйдя из Вавилона, мы создали таким образом свое общество.
То есть сейчас то, что евреи пытаются подражать другим народам мира, идти их путем, это ни к чему хорошему не приводит. Вот,
конечно,
мы видим последствия.
Это вызывает только антисемитизм. Мы желаем быть им подобными. Они ждут от нас подсознательно совершенно другого.
Почему они...
Они желают увидеть в нас пример, как им уподобиться нам.
А мы делаем наоборот.
Да. Все просто. Но я надеюсь, что все-таки вот это распространение, которое мы сейчас достигли в Израиле, если оно еще будет продолжаться несколько лет, мы сможем все-таки как проговорить всю эту публику, это общество, мы сможем донести до них, чем мы на самом деле занимаемся, что является на самом деле нашим кредо народным, жизненным, государственным, как это все должно на самом деле жить и работать в мире. И причем мы видим на наших миллионах учеников, в нашем мировом сообществе, не евреев в том числе, и причем огромное количество не евреев, мы видим, насколько они воспринимают это с пониманием, с радостью, с уважением. Они изменяются буквально бывшие нацисты обращаются в твои самые лучшие друзья. То есть нам есть что показать, почему и как это должно произойти.
Наглядно.
У нас есть что показать в воспитании детей. То есть, ну...
Абсолютно другой
мир.
Да,
надо просто еще немножко времени. Я надеюсь, что у нас оно еще будет. Со своей стороны надо приложить побольше усилий. И, в общем, мы выйдем на хорошее состояние, когда мир поймет, что у него действительно прекрасные перспективы, и что есть ключ к счастью, и не палкой к счастью, а добрым путем этого можно будет достичь.
Ну, то есть, исходя из всего этого, можно сказать, что вот сегодняшнее заявление людей, которые не имеют представления о том, о чем вы говорите, в принципе... Нет никакого смысла в евреях. Евреи говорят, нет никакого смысла в народах.
Сказано в книге Зор о том, что правильно они говорят. Они правы.
А что значит, что важность евреев определяется согласно скорости исправления, а народы мира относительно раскрытия замысла Творца?
Потому что мы должны совместно работать. Угу. Сейчас мы находимся в таком состоянии, когда мы должны быстренько исправить себя. И увлечь за этим народы мира. И так сказано у пророков. И так оно и должно выполниться. Только может выполниться путем страданий, причем огромных. Намного даже больших, чем ранее. Кабала говорит о возможности атомной войны.
И виноваты евреи.
Да. В том, что вовремя не приносят в этот мир
исправления.
Или мы пойдем хорошим путем. Я надеюсь на хороший, на добрый путь.
Спасибо вам большое. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго. До свидания.